С вами канал «Пойми кино» и я его ведущая Кира Дефонс. Сегодня мы будем говорить о фильме «Правила виноделов», снятый в 1999 году в США. Это очень красивая, романтичная, философская притча об экзистенциальном одиночестве и о праве на жизнь, а также о правилах и о том, кому они нужны и для чего. В центре нашего внимания паренек по имени Гомер. Он воспитанник детского дома, всеми забытого приюта на заброшенном полустанке. Это место как будто заколдовано, и никто не хочет туда смотреть. Там живут боль и одиночество этого мира. По крайней мере, так это выглядит снаружи глазами обывателя. Но внутри все совсем иначе. Там совершенно милые живые детки, две совершенно ангельского терпения сестры-воспитательницы и доктор Ларч, который стал для них, для всех опорой и заботливым опекуном. Когда я размышляла над этим фильмом, я подумала, что этот приют очень похож на место, где живут наши внутренние дети, от которых мы по разным причинам могли бы отказаться. А большие архетипические мама и папа, которые, видимо, все еще живы в нашем сознании, заботятся о них, пока мы не решимся их оттуда забрать и вернуть, и присвоить их снова себе. Возможно, именно по этой причине обсуждение этого фильма вызвало такие горячие дебаты и неподдельный искренний отклик участников. Но это так, в качестве лирического отступления. Вернемся же к сути фильма и к его анализу. В первую очередь хочется поговорить об одиночестве, коего здесь как воздуха в атмосфере. Здесь одиноки все без исключения, тотально. И все персонажи – глубоко раненые и травмированные существа, только каждый по-своему. Гомер диссоциирован со своими чувствами и занял позицию ответственного спасателя. Доктор сбежал из мира в поисках вакансии героя или бога и в результате посвятил всю свою жизнь детям и этому приюту. С детками из приюта и так все понятно. Кэнди – красивая молодая девушка из внешнего мира, слишком инфантильна и уязвима, и поэтому ей надо постоянно на кого-то опираться. Олли бежит от себя и от своих травм за лихвачество и браваду, и это все очень плохо для него заканчивается. И когда мы смотрим на персонажа этого фильма под таким углом, то кажется, что Санта-Клаус – это не место, которое исключили или отвергли, а это место – ковчег для испуганных, отчаявшихся, отверженных, обиженных, раненых и заблудших. И тогда смысл этого места переворачивается с ног на голову и становится не пристанищем прокаженных, а приютом для обделенных. И казалось бы, что это должно категорически изменить ситуацию, но нет. Это одиночество экзистенциальное, его невозможно вылечить. Но его можно научиться проживать из зрелой позиции. Это означает, не впадая в зависимость от других людей в попытке сбежать от своего одиночества, как это делают все основные персонажи этого фильма. Да, это может быть болезненно на первых этапах принятия, но это адекватно реальности, а значит, включается зрелая, ответственная позиция, которая, в свою очередь, рождает свободу и возможность выбора. То есть, либо ответственность и свобода, либо зависимость и травма. Вообще, в современном обществе распространена парадигма, что родители, государство, Бог должны что-то дать или не дать человеку. Но это крайне незрелая, потребительская, а главное – губительная позиция. Перекладывание ответственности за свою жизнь на кого-либо или на обстоятельства бессмысленно и разрушает человека. Всегда можно взять ответственность на себя и сделать себе хорошо самому. Либо принять решение и совершить выборы, которые приведут человека туда, куда он реально хочет. Есть удивительная история, когда одного очень известного и богатого человека спросили, как он стал тем, кем он стал. И он ответил, что он вырос в очень бедной семье, и его мать была алкоголичкой. И поэтому у него не было другого выбора, кроме как вырваться из этого порочного круга и обеспечить себе безопасное и комфортное будущее. А в это же время его родной брат сидел в тюрьме за распространение наркотиков. Он был наркоманом, и когда его спрашивали, почему так вышло, он говорил о том, что у него не было другого выбора. Он вырос в очень бедной семье, и его мать была алкоголичкой, и он не видел ничего в своей жизни, кроме нищеты, боли и наркотиков. Исходя из этой истории, мы видим, что Гомер все-таки выбирает ответственность и свободу, пусть даже немного кривым способом, через спасательство и диссоциацию с собственными чувствами. Любопытно, что он выглядит наиболее инфантильно среди взрослых персонажей этого фильма, но при этом является самым зрелым среди них. Он ребенок, которому пришлось слишком рано повзрослеть, и при этом он уникален. Так решил доктор Ларч и стал воспитывать его как своего преемника, тем самым сделав его особенным и выделив из общего числа воспитанников приюта. Он стал для Гомера отцом и очень тяжело, а местами даже забавно проживал сепарацию Гомера. «Ты мое произведение искусства, Гомер. Все остальное было просто работой. Мне даже не жаль, что я тебя люблю». Это слова доктора Ларча, которые он написал Гомеру, когда тот был в путешествии. Но молодость не понимает старости, и Гомер стал счастливчиком, вырвавшимся из этого заколдованного странного места и, что называется, с корабля на бал, из отверженного всеми приюта в райский сад с яблоками, брутальными неграми и восхитительными красавицами, где он проходит все этапы искушений, от первого поцелуя до своего первого аборта. Вообще очень интересно, в фильме отражена тема абортов. Здесь звучит и тема права на жизнь, и тема нарушения правил и законов во имя спасения, и тема ответственности за принятые решения. Помогая доктору Ларчу, Гомер занимался в том числе и тем, что выносил абортированных детей в ведре и сжигал их в печке. Он был тем, кто знал цену жизни в прямом смысле этого слова. И он прекрасно понимал, что мог бы оказаться там же, в печке, но благодаря доктору и приюту все-таки остался жив. И потому он посвятил свою жизнь служению доктору и приюту. От него три раза отказались. Сначала мать, а потом два раза приемные родители. Это не могло пройти бесследно для психики ребенка, пусть и такого маленького. И он был ребенком, которому пришлось слишком рано повзрослеть. Ответственность и служение, которое выбрал Гомер, не были ему по размеру. В результате он научился быть ответственным и помогать другим, но не себе. Было ли у него право на собственный путь после такого бэкграунда? Вопрос крайне спорный. Теоретически, конечно, да. Практически трижды отверженный ребенок будет считать своим долгом окупить свое право на жизнь и с большой вероятностью посвятить свою жизнь служению, как это и сделал Гомер. По-другому можно, но для этого нужны дополнительные действия и проработка. В данной истории на самом деле большая удача уже в том, что ему вообще удалось вырваться из этого места и посмотреть мир, и получить необходимые инициации, осознанно найти свое место и предназначение. Если бы не было этого путешествия, его решение было бы абсолютно сценарным и предопределенным. Но он совершил свой выбор извне, имея на руках разные возможности и перспективы. И это особенно ценно. Критическим моментом в его самоопределении стала история с беременностью Роуз. Это был момент, когда Гомер встретился лицом к лицу со своим предназначением и с необходимостью сделать выбор, который он раньше отрицал. Это была его очень мощная и сложная инициация. И здесь очень ярко встает тема правил. Кто их пишет, для кого, зачем они нужны и в чем их предназначение. Сжигая старые правила, он выбирает свои. Это очень символичный и метафоричный эпизод в фильме. Негры, читая эти правила, говорят о том, что это не их правила, и они им не нужны. Да, действительно, правила нужны маленьким и неразумным людям, детям, чтобы помогать им. Но взрослые люди сами выбирают для себя правила, которым они следуют, опираясь на здравый смысл и на свои ценности. Правила нужны для того, чтобы регулировать и структурировать социум и мир в целом. Они создают безопасность. Но если они мешают свободному течению жизни, то они переписываются. Правила о запрете абортов запрещают женщинам распоряжаться своим телом. И тогда возникает вопрос, а должны ли правила писать те, кто им потом будет следовать? Там, где это возможно, безусловно, да. Очень важно для взрослого человека, чтобы существующие правила коррелировали с его внутренними ценностями. Так он выбирает монастырь, который ему подходит или не подходит. Но точка выбора всегда должна быть изнутри, а не снаружи. Конечно же, при условии зрелой и ответственной позиции взрослого человека. В противном случае правила диктуются снаружи, и это адекватно. Кроме того, правила могут быть техникой безопасности, а могут быть сценарной предопределенностью. Вот вторые точно стоит сжигать и переписывать. И Гомер, став более зрелым, пройдя инициацию, очень символично сжигает старое, меняя его на новое. То, что умерло, должно сгореть. Гомеру это не впервой реализовывать. Интересно, что многие доверяют это сделать именно ему. Доктор Ларч доверял ему сжигать абортированных детей, а обитатели дома виноделов доверяют это сделать ему, сжечь правила в буржуйке. И еще интересно, знаете что, конфигурация комнаты в детском доме и на яблочной ферме были абсолютно идентичны. Возможно, авторы фильма хотели подчеркнуть, что внешний мир по сути своей мало отличается от приюта, в котором вырос Гомер. Или же они хотели показать незрелость и маргинальность жителей этого дома. Скорее, это все-таки мостик между приютом и внешним миром. И любопытно, что Гомер и там смог найти свое место и быть счастливым. Он просто жил и был благодарным за каждое прожитое мгновение. Это мудрость человека, видевшего смерть и знающего, что такое реальное одиночество и отчаяние. И здесь очень интересно обыгрывается тема предназначения и полезности. Доктор Ларч неоднократно говорит Гомеру, что тот должен уметь быть полезным, если хочет выжить. И Гомер прекрасно усвоил этот урок. Он действительно умеет быть полезным всем и во всем. Даже Кенди назначает его временно исполняющим обязанности своего отсутствующего парня. Даже здесь он пригодился и вписался. Возможно, это связано с тем, что у Гомера нет своих потребностей. Он всю жизнь жил чужими и запрещал себе думать о своих. Возможно, это связано с его повышенной ответственностью. В любом случае, важно понимать, что быть полезным – это здорово и приятно. Важно только, чтобы не в ущерб своим интересам. Ну, или если в ущерб, то в рамках здравого смысла и при условии наличия компенсации. В данной истории для Гомера компенсацией стала возможность увидеть мир, океан, других людей, прожить влюбленность, обрести себя. Не всегда компенсация должна быть денежная. Но когда мы закрываемся от мира исключительно меркантильными интересами, мы очень многое упускаем. И история Гомера тому яркий пример. Во время обсуждения фильма мы много говорили о том, что Гомер был профессиональным спасателем. Но я с этим не совсем согласна. Он был не спасателем, он был служителем. Его миссия – служить людям с помощью того, что у него есть в арсенале на данный момент. Именно так выглядит пассионарная миссионерская личность с нарушенным правом быть. Либо еще вариант, что Гомер – это очень древняя душа, пришедшая в этот мир – не для реализации своих целей, но чтобы помочь тем, кто обделен и потерян. В итоге он вернулся в приют и начал новую жизнь под новым именем и в новой обстановке. Эта фраза говорит о смене идентичности Гомера, а значит, необходимая трансформация состоялась. А еще в этом фильме удивительно много любви. И не только романтической, но и просто общечеловеческой. И то, как любит доктор Ларч каждого ребенка и каждую пришедшую к нему за помощью женщину. И то, как дети любят Гомера, и сестры, и Кенди, и даже Оли. Сам фильм поднимает довольно тяжелые и сложные темы. Но в том и состоит смысл искусства, чтобы переосмысливать тяжелые чувства эстетическими средствами. В этом заключается очищающая и обнадеживающая сила искусства. С помощью инструментов, которыми обладает любое искусство, можно перепрожить и отреагировать даже самые тяжелые чувства и выйти из кинозала заплаканным, но со светлой душой. Вообще в этом фильме очень много света, любви, надежды и безнадежности одновременно. Это удивительный фильм об удивительных людях, умеющих светить даже в самую темную ночь. И я искренне желаю вам быть такими людьми и быть окруженными поддержкой и любовью. На этом у меня все. Пишите в нашем канале о том, какие у вас чувства вызвал этот фильм и о чем он был для вас. А с вами была я, психолог Кира Дефонс и канал «Пойми кино».